Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. И в начале этого часа мы приглашаем послушать вас чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 17-й седмицы по Пятидесятнице. И, как всегда, читать и толковать Святое Евангелие будет для нас протоиерей Александр Шургунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. А затем в эфир выйдет вторая передача из нового радиоцикла «Монастырь на Ивановской горке. Страницы истории». И сегодня в гостях у его автора и ведущей, инокини Ольги Гобзевой, будет историк-архивист Дмитрий Григорьевич Давиденко.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Алексей Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 53-е зачало, глава 12, стихи с 1 по 12. «Сказал Господь такую притчу. Некоторый человек насадил виноградник и обнес ограду, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу. И, оставив его, отошли. Эта яркая притча в немногих словах раскрывает судьбу богоизбранного народа. Виноградник, который насадил некоторый человек, есть Израиль. Возлюбленный виноградник, как читаем у пророка Исаии. А господин виноградника — сам Бог. Он отдает виноградник делателям, духовным вождям своего народа. Слуги, которых посылает Бог в виноградник, — пророки. Одних из них избивают, других убивают. А Господь снова и снова посылает слуг, чтобы виноградари устыдились и вспомнили о том, что им надлежит делать. И, наконец, сын, которого господин виноградника посылает последним, есть никто иной, как Господь наш Иисус Христос. Поражает глубина доверия Бога к людям. Хозяин отдает виноградник делателям, а сам удаляется. Он не стоит над этими людьми, как надсмотрщик. И Бог точно так же. Он дал нам жизнь, дал землю, дал труд на этой земле, а самого его как будто бы и нет. Так что некоторые люди даже говорят, что нет другого хозяина, кроме них самих. Однако мы знаем, что хозяин есть, что Бог присутствует среди нас. И единственная наша задача — полностью довериться тому, кто все содержит в своих руках. Но, с другой стороны, мы должны трудиться так, как если бы все, что происходит на земле, зависело от каждого из нас. Мы видим, как наш Господь долго терпелив и многомилостив. Он снова и снова посылает своих слуг, одного за другим, несмотря на их отвержение. Он не наказывает немедленным гневом тех, кто предает его вестников поруганию, избиению и даже смерти. Бог долго терпелив к нашим грехам. Он еще и еще раз дает нам возможность отозваться на его призыв. Но все-таки притча заканчивается суровым приговором. Господин отнимает виноградник у недостойных делателей и отдает его другим. Самое страшное заключается в том, что люди, к которым был послан сын господина виноградника, абсолютно точно знали, что это сын. Тут нет никакой ошибки или случайного совпадения. Они не сомневаются в его чудесах, они видят силу Божию, которая действует в нем. И именно от того, что они знают, что это не лже-мессия, а подлинный мессия, они ищут его убить. Эти люди думают, что появилась реальная возможность убить Бога и стать свободными. Именно такая свобода насаждается сейчас у нас в стране и во всем мире. Человеку внушают, что если он хочет осуществить себя, раскрыть свою природу до конца, то он не должен иметь никаких нравственных или религиозных ограничений. Люди изгоняют Бога из своей жизни, чтобы Бог не мешал им, оставляя себе дары, полученные от Него. Ради такой свободы и совершилось злодеяние, о котором слышим мы сегодня в Евангелии. Мы знаем, что это пророчество исполнилось, когда первосвященники, книжники и фарисеи взяли Христа и предали Его на смерть. Но мы должны также знать и то, что оно продолжает раскрываться, как в истории израильского народа, так и в истории всех народов, которые не приняли Христа. Святой Иоанн Златоуст говорит, что все дары Божии непреложны. Когда богоизбранный народ направляет свои исключительные дары на земное, то может больше всех преуспевать в земном. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в роде своем. Мы видим, что они хотят осуществить свое земное господство во всем мире, так же, как хотели осуществить свое мессианство, и, завладев всем, и религию Бога приспособить под себя. Сейчас часто можно услышать от проповедников различных сект: «Оставьте вы эту православную церковь, идите к нам. У нас гораздо лучше, у нас свободнее относятся к таким-то вещам». Но весь смысл православия заключается в том, чтобы сохранить веру в Бога такой, какой она была передана нам. Не дать ни тайн веры, ни заповеди Божьей приспособить к желаниям падшего человека. Слушая притчу, мы думаем, что православные христиане есть тот самый народ, которому Господь отдаст свой виноградник, и он принесет стократный плод. Но вот на что обратим внимание. Когда мы, зная Христа, зная тайну Его смерти и воскресения, причастные Его благодати, не живем по нашей вере, мы отвергаем Бога. Зная путь Божий, свободно и сознательно избираем свой собственный путь. Тайна беззакония совершается на разных уровнях, не только во внешнем мире, но и внутри самой Церкви Христовой. «Камень, который отвергли строители, — говорит Христос, — тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Мы видим попытки уничтожить его, истребить само его имя из памяти человеческой. Но всегда Христос, распятый и поруганный, оказывается господином истории. Он в центре всего, что происходит, он судья и царь мира. Притча о злых виноградарях заканчивается историческим эпилогом. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. Иудейские власти хорошо поняли, что это о них говорит Господь. Они не могли не узнать себя в зеркале его слов, и уже готовы были немедленно приступить к осуществлению того, о чем он только что сказал. Ничто не могло удержать их, у них не было уважения ко Христу, и страха Божия не было пред их очами. Только страх перед народом заставляет их который раз отступить, чтобы приготовиться к новым решительным действиям против того, кто им мешает. Они больше не в силах слышать эту проповедь, и потому отходят от него подальше. Тех, чьи заблуждения не побеждаются очевидностью истины, ничем не убедить. Если Христово Евангелие для кого-то не запах, живительный на жизнь, оно будет для него смертоносным запахом на смерть.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и я рада представить вам сегодняшних наших гостей, участников очередной передачи из нового радиоцикла нашего «Монастырь на Ивановской горке. Страницы истории». Его автор и ведущая во многом инокиня Ольга Гобзева. И сегодня матушка пригласила к нам в гости историка-архивиста, который как раз занимается историей Иоанна Предтеченского монастыря, Дмитрия Григорьевича Давиденко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я рада очень вас видеть. Мне о вас много говорили. Варвара Викторовна, которая в прошлый раз вела передачу, она сказала, что вы очень-очень много знаете. И мне это было приятно. Я знаю, вы хотите сразу возразить. Но уж позвольте Варваре Викторовне и мне поверить вот именно в это.
Простите, я напомню, что Варвара Викторовна Каширина, участница первой передачи, доктор филологических наук.
Да-да. Но мы решили так, продолжить наши передачи, но начать от возникновения монастыря. Правда, были такие предположения, что был сначала мужской монастырь на Пятницкой, но мы вернемся к Ивановской горке, потому что вот я процитирую маленькое такое высказывание: «В старых садах, под бором, что на кулишках». Это вот место, где наш монастырь. И против того холма, ну, где-то в начале XVI века, построен храм, посвященный святому Владимиру. Ну, вы знаете, основание монастыря приписывают великому князю Василию III и великой княгине Елене Глинской. Но мне почему-то кажется, что здесь, может быть, большую роль в создании женского монастыря сыграла великая княгиня Елена Глинская. Хотя они оба очень помогали впоследствии монастырю. Но большую роль сыграл, конечно, родившийся как раз накануне усекновения главы Иоанна Предтечи Иоанн IV. Пишут, есть такие свидетельства, что в это время была большая гроза, хотя, заметьте, это, ну, 7 сентября по нашему стилю, в сентябре грозы-то не так часто бывают. А там был великий гром, и есть такое мнение, что его и прозвали в связи с этой грозой Грозным. Хотя вы, может быть, с этим, может, и не согласитесь. Но, по крайней мере, вот эти фигуры Василий III, великая княгиня Елена Глинская – и сам, конечно, великий государь, первый русский царь Иоанн Грозный, вот они в основании нашего монастыря, и очень интересно их и судьбы, и портреты. Как бы вы их вот охарактеризовали?
Ну, тут сразу несколько проблем было затронуто. Да, во-первых, я прошу прощения, должен поблагодарить и матушку Ольгу за организацию передачи и за приглашение меня, и Варвару Викторовну, которая тоже, так сказать, первой была в нашем цикле, а первому всегда сложнее, и уважаемую редакцию. Ну и, конечно, радиослушателей, которые, я надеюсь, тоже будут не безразличны к тому, к нашему сегодняшнему разговору.
Нет, совсем не безразличны. После первой передачи, которую мы провели и пригласили на наш престольный праздник 11 сентября, очень многие ко мне подходили, отозвались и пришли, и были очень рады вместе с матушками отметить этот великий праздник.
Вот в вступительном слове матушки Ольги там было затронуто несколько проблем. Это первое, основание монастыря, его, если хотите, топография и начальная история, то есть местоположение. И это роль Ивана IV, нашего государя, как в целом в истории России, наверное, так и в контексте истории благоустроения церкви и благоустроения монастыря в частности. Проблемы достаточно большие, все я их вряд ли, так сказать, смогу ответить, вряд ли смогу осветить, но я начну, так сказать, вот непосредственно с нашего монастыря, с его старейшей истории и с топографией, то есть с местоположения его. Вот тут было названо 3 топонима, которые привязываются к монастырю очень точно: под бором, на кулишках и в садях. Ну, боров могло быть несколько, или боров, не знаю, как правильно. Садов тоже могло быть несколько. Кулишки – это же единственный уникальный московский топоним. Находится вот в районе нынешнего метро Китай-город.
И до сих пор ведь живой, что интересно. Вот
да. Там. Да, в отличие от подбором и в саде. Хотя Старосадский переулок тоже есть. Топонимы, кстати, живут очень долго, на самом деле, и очень часто на основании них мы реконструируем прошлое, да. Вот недалеко отсюда есть улица Большая Татарская, свидетельствующая о поселении татар. Вот, это, конечно, очень большая помощь для историка. Так вот, это я уже немножко отвлекся, а о местоположении монастыря существуют разные точки зрения. По одной версии, он существовал недалеко от места нашей записи, в районе церкви Черниговских чудотворцев, где церковь Иоанна Предтечи. Да. И тогда он был мужским. Но про это есть в некоторых летописях история, как в 1415 году по молитве старца благополучно разрешилась, если не ошибаюсь, Софья Витовтовна, и родился великий князь Василий II. Тогда монастырь был мужским, а, возможно, он спустя некоторое время переместился на нынешнее свое место. Но эта точка зрения, нельзя сказать, чтобы она была, безусловно, правильной, потому что... Ну вот сейчас я попытаюсь привести соображения некоторые про то, что территория в районе Китай-города, в районе Кулишек была освоена к началу 15 века. Это есть тому и подтверждение в письменных источниках, и, насколько я знаю, в материалах археологии. Про освоение Замоскворечья, ну, таких явных указаний вот на его освоенность и заселенность в это время, насколько я знаю, ну, трудно про них пока говорить. Кроме того, река была достаточно большой естественной преградой, и, естественно, что связь с центром лучше осуществлялась к восточной территории, от Кремля, а не к южной, как Замоскворечье. Кроме того, монастыри, как правило, место не меняли в Средневековье. Есть ситуация, когда вот Спасский монастырь был переведен из Кремля под строительство царского дворца в конце 15 века и преобразовался в Новоспасский, тоже очень такой значимый монастырь, и это отражено в письменных источниках. Кроме того, сохранялся долгое время, до середины XIX века, на территории нынешнего монастыря каменный храм усекновения главы Иоанна Предтечи. Он зафиксирован и на гравюрах XIX века, и даже вот в 1859 году, когда появились самые ранние фотофиксации московских ландшафтов, так сказать, можно видеть вот этот храм. А по наблюдению, по предположению, и достаточно убедительному нашего уважаемого историка архитектуры Андрея Леонидовича Баталова, этот храм был выстроен, скажем так, в первой трети XVI века, и, естественно, что вот просто так ни с того ни с сего каменный храм не возникает. Как правило, предшествует.
А какое тогда вот отношение, как вы свяжете это с великими князьями, с великим князем Василием III и великой княгиной Еленой? Еще вот интересный момент, простите, может быть, я чуть-чуть вас перебила, но тут написано «в старых садах». А недавно матушка, одна из насельниц монастыря, показала мне удивительную грушу, которая растет с южной стороны собора. Она сказала, что эта груша, у нее маленькие, мелкие плоды, но необыкновенно сладкие. Современные груши все более крупные. И я почему-то, конечно, может быть, это моя фантазия, но я подумала, что каким-то чудом эта груша могла остаться от старых садов. Ну, вот бывает же такое, семечком или каким-нибудь отросточком, потому что она совершенно вот какой-то вот знак. Старые сады. То есть там были царёвы сады, я так понимаю, на этом месте.
Да, и это подтверждается названием храма Владимира в старых садах, традиционным, который находится вот как раз напротив, я еще не помню, упоминали мы его в сегодняшнем разговоре или нет. Кроме того, был Покровский монастырь в садях, это там, где начиналась улица Моросейка, и это, на секундочку, один из первых, а может быть и первый престол, посвященный Покрова, то есть такой почитаемый праздник, в конце 15 века первый престол возник вот в этом месте.
И тоже сады, именно тоже плодовые сады.
Ну, я думаю, что да, по крайней мере, культурные наверняка, то есть не бор, который растет естественно, а сады.
Под бором, ну, как бы сад, который вот здесь оканчивался, а дальше шел бор.
Видимо, да.
Отвоевали у бора этот кусочек земли и облагородили, видимо.
Да, существует даже такая точка зрения, что сначала первые топонимы возникали по каким-то природным местностям, под бором, на глинищах там. А следующие топонимы появились вследствие освоения человеком той или иной местности, например, в садях. Или в Кошелях, в Серебряниках тоже, так сказать. То есть вот это уже топонимы такого, свидетельствующие человеческому освоении местности, о некотором протопроизводстве, если можно так сказать.
Да, слободки ведь были этих ремесленников.
Здесь Спасоглинищевский у нас переулочек, да?
Да.
То есть вообще удивительное место, которое требует своего какого-то очень тщательного изучения, потому что это место, вот и Ивановская горка, и все вокруг, и Покровский храм, это все история, которая еще, по-моему, не раскрыта так, чтобы люди бы могли наслаждаться тем, что они живут в стариннейшей Москве.
Да, это действительно очень интересное место. А там сохранилась естественная планировка, нерегулярная, которую у нас любили делать в XVIII веке, а вот именно старинная планировка. Такое впечатление, что переулки, так сказать, обусловлены естественными, так сказать, природными данными, которые там есть. Там не очень высокая застройка, нет транспорта, промышленности, достаточно высокая концентрация исторических зданий. И, в общем, это место такое заповедное, можно сказать. С одной стороны, это центр, с другой стороны, нет там вот такой индустриализации.
Это очень тихий центр, потому что если пойти по переулочкам, по Хохловскому, по Трехсвятительскому, он просто вообще тихий. Это такая красота. Скажите, но все-таки есть ли какие-то свидетельства, что именно великая княгиня Елена Глинская способствовала вот созданию этого монастыря, более того, вкладывала, впоследствии царицы очень много вкладывали в этот монастырь своих средств?
Ну, действительно, такая версия есть, и, наверное, это могло быть, но уж простите, но в Древней Руси все-таки было такое патриархальное общество, и формальными правителями были государи. И роль женщины, наверное, была заметна, но она не очень сильно отражалась в источниках. Поэтому о прямом участии Елены Глинской говорить достаточно трудно. Ну, пока, по крайней мере, я не располагаю такими сведениями. Что касается Василия Третьего, да, наверняка он был ктитором этой каменной постройки, этого первого каменного храма на месте монастыря. И даже вот сохранилась так называемая ружная книга, то есть книга выдачи жалования. И там сказано, указывается размер жалования, причем оговорено специально в этом документе, что она в том числе поступает по великом князе Василии воиноцах в Орлааме, по всех государевых родителях. Василий воиноцах в Орлаам, это Василий Третий. То есть в том, что Василий Третий принимал участие, я думаю, есть ли и косвенные, но очень такие убедительные свидетельства. Ну и, конечно, если храм посвящен Тезаименита его сыну.
Сыну, да. Да. То, он родился, наверное, буквально несколько дней спустя после вот этого праздника. И интересно, знаете, я предвосхищаю дальнейшую беседу, но ведь обязательно это как-то сложилось и на характере, и на самом правлении великого царя Иоанна Грозного, Иоанна IV, потому что такой покровитель, праздник усекновения, мы уже говорили в прошлый раз, что только вот у русских, у православных может быть вот такое сочетание одновременно трагедии и торжества. И в истории, и в самой фигуре Иоанна Грозного это просвечивается. Не так ли?
Ну, Иван Грозный был таким очень долгим правителем. Он правил формально с 1533 года, когда скончался его отец, до 1584 года.
Нет, отец скончался прежде. Ему было еще, по-моему, годика три еще.
Ну да, в 1533.
Правила Елена Глинская.
Я говорю
была
про формальное правление, а где-то еще какое-то время правила Елена Глинская. И Елена Глинская тоже была достаточно такой деятельной правительницей. Достаточно сказать, что строительство стены Китай-город было предпринято при Елене Глинской. То есть для Москвы эта фигура достаточно значимая. Вот. А что касается Ивана Грозного, то он действительно был такой достаточно выдающейся фигурой в русской истории.
И очень выдающийся.
Очень выдающийся, один из самых таких долгих ее правителей. И, в общем, так сказать, было и торжество, была и трагедия. Вот. При этом очень часто его правление делят как бы на две половины. Примерно до начала 60-х годов это правление избранной рады, когда, так сказать, русское государство делало очень большие успехи и во внешней политике, и в культуре. И вторая половина правления, которая, к сожалению, была, ну, менее благоприятной, ну, и, в общем...
В истории государств, понятно, это не может быть все ровно.
Ну, естественно.
Да, и были и падения, и взлеты. Во всяком случае, по-моему, митрополит Макарий его возвел в царство.
Да, 1547 год, это официальное принятие царского титула.
Шапка Мономаха. Скажите, вот так интересно.
Да, вот в 1547 году как раз ему было 17 лет, ну, может быть, чуть раньше. Нет, он, по-моему, 16, да, он поздний, а венчался он, по-моему, в начале 1547 года.
А кто была, напомните мне, его первая жена?
Анастасия Романова.
Романова. Заметьте, видите, Романовы появились чуть ли не изначально. Ну, в лице, во всяком случае, супруги,
да,
которая, к сожалению, рано ушла, так, вернее, погибла ее, как бы, по некоторым свидетельствам, подтравили.
Ну, Мне тут трудно сказать, но она, по-моему, достаточно долгое время находилась с ним в браке, если не ошибаюсь, до 1560 года, ну, может быть, это я уточню. И, в общем, это была его такая, наверное, первая и любимая супруга. Да. Потом он, конечно, так был не очень, я бы сказал, аккуратен в семейной жизни, если можно так выразиться. И я не исключаю, что такое благополучие первых лет его правления, ну, первой половины его царствования, связано в том числе и с Анастасии Романовой.
Ну что ж, любовь бывает одна, настоящая. Дальше это сложно. Вы знаете, вы тут пометили Ружный, я тут тоже, что, ну, по штату это второклассная Ружная обитель, монастырь. Ружная, значит, получающая зарплату от государства, так?
Бюджетная, как
ну,
теперь
можно
вы
так
сказали,
сказать, да. Но тут я бы сделал такую оговорку. Дело в том, что монастыри очень часто имели земельные владения или какие-то знатные...
А можно я вас прибью и расскажу, потому что у меня тут интересное получилось... Ну, я это просто ставлю как некоторый вопрос. Дело в том, что за монастырем стояло 813 душ крестьянских. И это было Рязанское село Путятино на реке Ворши и село Архангельское Шацкого уезда. Но мои предки, мои родители из Шацкого уезда и родные сестры моей бабушки Фросине, монахини. Для меня вдруг это было открытием. Вчера, когда я готовилась к передаче, думаю, господи, а может быть, они были и насильницами монастыря, потому что, когда я маму спрашивала, она сказала, что она была девочкой, маленькой еще, когда приходили монахини, она не помнила, как их звали, и потом уже в советское время об этом было опасно разговаривать, говорить, что... такие родные. Но то, что это вот могло быть связано каким-то образом с Ивановским монастырем, у меня какая-то вот такая робкая надежда есть.
А ну, не исключено, да, действительно, про монахинь в советское время говорить было сложно. Кроме того, у них были такие не вполне типичные имена, они не очень хорошо запоминались, так сказать, советским человеком, и поэтому тут было некоторое, так сказать, неусвоение или недоусвоение могло быть. Возможно, действительно, у вас есть какие-то связи с Ивановским монастырем, тем паче, что как бы монахини и монахи, они общались между собой, даже между разными монастырями. Население раньше было более мобильным, чем это нам представляется сейчас. Ну, достаточно посмотреть жития некоторых святых. Вот, например, Ферапонт Белозерский, даже более показательный пример. Сначала он был... в Симоновом монастыре, потом был в Кирилловом монастыре, потом в Белозерском монастыре, потом в Подможайском. То есть очень такой
подвижный
человек. Подвижник, вот во всех смыслах этого слова, так сказать, и в смысле...
Взял котомочку и пошел к следующему монастырю.
Да, иногда это, конечно, сопровождалось, так сказать, определенными рекомендациями, просьбами, покровительством. Короче говоря, что я хочу сказать, что хотя бы по памятникам о географии, ну, житиям святых, можно говорить о достаточно высоком уровне мобильности средневекового населения. И в этом смысле нет ничего удивительного в том, что монахи не могли быть сначала в одном монастыре, потом в другом, потом удалиться в скит. Вот. Кроме того, если говорить 18 век, там просто многие монастыри закрывались, нужно было куда-то перемещаться. Ну, как бы я уж не знаю историю вашей семьи и вашего рода, но, в общем, нет ничего, чтобы этому противоречило. Вот. Хотя и подтвердить я это, естественно, пока не могу.
Но мне все равно очень приятно вот ваше мнение, поскольку вот оно раскрывает немного вот какой-то обзор возможностей моих предков быть причастными Ивановскому монастырю.
Мир вообще очень тесен, как мы знаем. Гораздо теснее, чем нам кажется.
Ну да, кто-то рассказывал, что между людьми на земном шаре 10 рукопожатий. Ну, это я не знаю, так сказать.
Ну, может быть, это образ.
Может, это образно. Опять же, я тут не специалист по демографии, поэтому я в данном случае ссылаюсь только на то, что я слышал. Вот если посмотреть там от нас до президента, грубо говоря, 6-7 человек. Ну, если так по субординационной начальственной ветке взять.
Да.
Вот, соответственно, там до другого человека тоже 6 человек, то есть 12, ну, вот будет в любом случае.
Это интересно, то, что вы говорите. Но вернемся к Иоанну Грозному. То есть такие были невероятные победы, такие невероятные события, которые почему-то вот мы, москвичи, вдруг как бы вот существует храм Василия Блаженного, он как бы сам по себе, а он не сам по себе. Он связан глубоко исторически с первым нашим русским царем. И так же, как монастырь, чему я очень рада, тоже, я его так про себя называю царским, он тоже связан напрямую с первым русским царем. Поэтому все, что касается Иоанна Грозного, хотелось бы, конечно, ну, известно, что у него были нетленные мощи, что его почитал очень и известный старец, отец Николай Гурьянов, что его почитает Русская Православная Церковь. И в этом есть тоже какая-то справедливость. И мне бы хотелось, конечно, чтобы молитвы великого нашего государя, царя Иоанна Грозного, и распространились на наш монастырь, на его судьбу. Я думаю, так оно и есть, но просто ведь когда мы об этом вспоминаем, мы привлекаем. Вот я хотела бы привлечь вот еще и эту силу, надо сказать, достаточно серьезную, грозную, мощную.
Ну, я думаю, что все-таки мы спасаемся молитвами не только Иоанна Грозного, но и многих других подвижников. Хотя, действительно, отрицать созидательную роль Иоанна Грозного и в церкви в целом, и в монастыре в частности, достаточно трудно. Но где-то была у него и сложная роль. В частности, святитель Филипп, митрополит московский, в значительной степени пал его жертвой. И, в общем, так сказать, довольно много людей погибло в ходе Ливонской войны. Ситуация была явно неоднозначная. Но если же возвращаться к нашему вопросу, так сказать, к вопросу Ивану Грозному и ружному характеру Ивановского монастыря, пытаюсь как бы объединить эти два вопроса. Что я могу сказать? Ивановский монастырь на самом деле эпизодически пользовался владениями земли. А, как правило, была такая традиция, что если у монастыря не было вотчины, или вотчина была непостоянной, особенно если это монастырь московский, то он мог претендовать на определенное жалование из казны. И первое сведение, ну или одни из первых, прямые сведения, относятся к так называемой расходной книге 1584-85 года. Она вот была составлена сразу после смерти Ивана Грозного. Может быть, были и более ранние документы такого рода, но сохранилась, так сказать, старейшая 1584-85 года, и там упоминается этот монастырь, в том числе и как получатель, если я ничего не путаю, как получатель жалования. Не исключено, что эта традиция возникла, так сказать, не сразу же после его смерти, после смерти Грозного царя, а раньше.
Конечно.
В монастыре был иконостас середины XVI века, середины второй половины XVI века. И наверняка он, если уж он написан был при Иване IV,
а он это, был заказан. Он был заказан великим царем, деисусный, по-моему, чин, там Богородицы и Иоанн Предтеча.
Сохранился, насколько я знаю, пророческий чин. Он был сначала в монастыре, потом как-то попал в Троицу Сергиеву Лавру, если не ошибаюсь, в училище иконописи. А потом в Сергиево-Посадский музей сравнительно недавно возвращен монастырь. И, наверное, это был довольно высокий иконостас, потому что перед пророческим чином обычно есть местный ряд праздничный и деисусный. Вот. И факт сохранности пророческого чина, наверное, указывает, что были и иные, так сказать, чины иконостаса, более низко расположенные по отметке в системе зданий, но не по иконографической значимости, и не по сакральной значимости.
То есть значение для монастыря царствования Иоанна Грозного значительно. Я не стала бы его как-то преуменьшать, потому что ведь он и для церкви сделал очень многое. Это Стоглавый собор, он укрепил православную церковь. И вообще это государство при нем, так сказать, все вынуждены были признать величие и мощь государства. Он объединил очень многое. Это был государственник самого высокого, как бы сказать, класса. Иоанн Грозный.
Вопрос в чем? Тут трудно отделить, где была его личная заслуга, где была заслуга его окружения, а где были естественные процессы государственного развития.
Да. Это все очень интересно. Так же, как, например, вы упомянули митрополита Филиппа.
Да.
Но ведь очень темная история. Она достаточно, мне кажется, мало изучена. И то, что предшествовало этой трагедии, и то, что было на самом деле. И вообще, какое-то немножко поверхностное упоминание об этом меня смущает. Хотелось бы в это углубиться посерьезнее, и все мотивации, все вместе исследовать. Я понимаю, что вы на меня смотрите, слегка улыбаясь, что я все хочу Ивана Васильевича представить как бы в одном свете, а государство – это сложный организм государства, и тут нельзя простыми мерками подходить, это я с вами согласна. Вы знаете, я хотела вас спросить об одном событий, которые вот упоминаются. 30 мая, правда, где-то в середине 16 века был огромный пожар от Троицкой свечи.
Угу. По-моему, 21 июня 1547 года, 47-го да, действительно, года, был пожар, да. И он затронул практически...
А откуда он начался?
Москву, по-моему, от Воздвиженки, то есть это района нынешнего музея архитектуры, библиотеки Ленина, вот от этого участка, если я не ошибаюсь.
То есть от Троицкой свечки начался пожар, и он затронул Ивановский монастырь, и там даже погибли 6 монахинь.
Вот, сгорели. Честно говоря, я впервые слышу про то, что там погибли 6 монахинь в 1547 году. Я не могу припомнить, откуда эта информация.
Ну, я не придумала, да, это, я смотрела.
Нет, вы... возможно, есть какие-то источники, но вот в летописях, в летописи начала царства, я не могу вспомнить это.
Ну вот, да, но я просто думаю, там что упомянулось, что жертвами были 6 монахинь.
Наверное, этот участок был затронут. Хотя да. Храм, тем не менее, сохранился. Храм был построен раньше, он сохранился. Вот, ну, видимо, так сказать, каменные здания не затронули как-то. Вот, ну, действительно, пожар был достаточно страшный. И, в общем, пожар это такое было достаточно важное, заметное бедствие для средневекового общества. Ну, как это ни цинично звучит, немножечко историкам они приносят некоторую пользу, потому что на основании описания пожаров мы можем судить о том, где какой храм существовал.
Увы. Да.
И некоторые, так сказать, храмы, наиболее ранние их упоминания, относятся как раз вот в связи с пожаром 1547 года.
Интересно, вот какой знак был свыше этому пожару в Москве. Вообще Москва переживала и переживает, по всей вероятности, вот так же, как и наш монастырь Иоанна Предтеченский. Разные периоды, и прекрасные, и сложные, ведь то, что монастырь был совершенно сожжен в 1812 году, это факт ведь, да?
А иконостас уцелел.
А иконостас уцелел, вот смотрите.
А опять же, мы же, я, например, не могу точно сказать о топографии пламени. И, по-моему, даже проживали некоторые насельницы, которые избежали этого пожара. Но в целом в 812 году церковные ценности, когда вот шел Наполеон, церковные ценности эвакуировались, как правило, вместе с синодальной ризницей в Вологду. Вот, и само нашествие, оно, конечно, так сказать, и разорило монастырь, и нанесло существенный ущерб, но ведь, как у меня есть такой пример, операции иногда проходят успешно, а послеоперационные осложнения могут привести к чему угодно. И вот после 1812 года монастырь был закрыт. Причин на это могло быть несколько, это могло быть и сокращение прихожан, и то, что многие москвичи потеряли кров, и их надо было расселять в сохранившихся зданиях.
Да, и расселяли именно в монастырь. Вы знаете, вот интересное свидетельство, и так я немножко вернусь к времени правления императрицы Елизаветы Петровны, дочь которой, старица Досифея, является нашей как бы героиней, нашим бриллиантом, о котором мы каждый раз вспоминаем с надеждой о ее прославлении. Так вот, в 1761 году императрица издала указ летом, чтобы монастырь был упразднен. И там сделали, значит, такой приют для вдовствующих и сирот, знаменитых людей. Но она вскоре умерла, и, слава богу, этого не случилось, монастырь остался. Но интересное побуждение, видимо, не знаю, каким-то образом, предчувствуя, что ли. Но это мои фантазии, разумеется, простите. В 1785 году ее принцесса Августа будет заключена в Ивановском монастыре.
Ну, существует такая точка зрения, что матушка Досифея наша насельница и наша главная молитвенница, я считаю, гораздо более значимая молитвенница, чем Иван Грозный, вы уж меня извините, конечно, и все-таки...
А на небесах, наверное, все разберутся, да. Ну, как сказать, ведь...
Да, тем более, зачем компетенция историка, так сказать, давать нравственные характеристики.
Да, я, например, когда читала каноны, покаянные каноны Иоанна Грозного, у меня такое впечатление это производило колоссальное. Так что тут трудно сказать, но сама по себе старица Досифея является действительно совершенно еще не раскрытой, какой-то таинственной, прекрасной фигурой, в общем-то, ну, фигурой, скажем, святой в нашем православии, среди московских святых она должна занять свое достойное место.
Ну, я тоже так думаю, хотя на радость историкам и богомольцам сведения о личности матушки Досифеи раскрываются, и если несколько лет назад была возможность усомниться в ее историчности, то сейчас найдены документы, которые доказывают ее существование. Я думаю, что Варвара Викторовна про это много говорила, и, наверное, еще еще раз расскажет, она, так сказать, тут очень большой специалист и большой знаток.
Знаете, вот я еще хочу к нашему монастырю прибавить еще одну такую золотую монету в копилочку. Я прочитала, что в 1708 году в присутствии царевны Марии Алексеевны, царя Михаила Федоровича и Алексея Михайловича служил святитель Дмитрий Ростовский.
Есть припоминание о том, что святитель Дмитрий Ростовский служил в монастыре.
Да.
Ну, конечно, это было не при Михаиле Федоровиче, не при Алексее Михайловиче. Ну, они же, так сказать, Михаил Федорович умер в 1645 году, а Алексей Михайлович в 1676.
То есть это вот хорошо, что я вас спросила, потому что, значит, это не то, что он служил, это да, но не в присутствии этих лиц. Тут есть некоторая ошибка, да?
Ну да.
Хорошо, что вы поправили, конечно, это очень важно. Так что приглашаем в монастырь помолиться.
Да, монастырь действительно очень, там молиться очень хорошо. И еще, конечно, это очень эстетичное место. Там достаточно хорошие службы, там вместительный храм. Там очень такая доброжелательная обстановка. Топографически он достаточно хорошо расположен недалеко от метро. Поэтому я призываю всех там появляться как можно чаще и больше.
Да, и, кстати, не только ведь вы, историки, так сказать, можете и прикасаетесь к глубинам нашей богатой истории, но любой человек, как ко мне подошла одна женщина и сказала, я, говорит, не историк, я не ученая, но я так люблю Мазурину, одна из строительницы, что она мне даже показывается. Поэтому любой человек, у которого вдруг загорится в сердце любовь, истории, к монастырю, к какой-либо личности. Это все-все наше, это все в одну копилку.
Да, ну вот мы очень много говорили про Ивана Грозного, про Досифею что-то сказали, про Мазурину, но тут еще нельзя не упомянуть блаженную Марфу, которая тоже была покровительницей монастыря.
Да, вот... она огромную роль сыграла. Но вы знаете, ведь ее почти сразу где-то прославили и сделали великолепную раку. И она, в общем-то, является такой, ну, как бы основанием. Вот как бы, если бы не было, значит, юродивой Марфы, вроде как бы основание могло бы и пошатнуться. Она как бы вот основание монастыря.
А она... скажите мне чуть подробнее, вот это тоже малоизвестная личность.
Она жила в начале 17 века, жила в Ивановском монастыре, сохранилась даже ее челобитная. Ну, не она одна, ее писала несколько.
То есть она в числе насельниц была или при монастыре?
Ну, трудно сказать. Я думаю, что, опять же, учетных документов нету, но, по крайней мере, она... точно была связана с монастырем, и думаю, что она была насельницей. А она была в хороших отношениях с Евдокией Лукьяновной Стрешней. Вот когда был разговор по поводу того, помогала ли Елена Глинская Ивановскому монастырю или нет. Ну, про Елену Глинскую сказать трудно, хотя можно почти уверенно говорить, что она, так сказать, да, помогала. Да. То в случае с Евдокией Лукьяновной сохранились более прямые источники, как мне кажется. Но, может быть, это связано еще и с тем, что от более позднего времени у нас сохраняется больше источников. Поэтому мы... располагаем более такими точными сведениями.
Евдокия Лукьяновна Стрешнева,
Стрешнева, да.
Она кто?
Она
супруга?
Была царицей, супруга Михаила Федоровича Романова.
Вот. А ее звали в миру Дарья, по-моему. Марфу звали Дарья.
Да.
Интересно, а какого она была происхождения?
Есть? Ну, про это, так сказать, сказать сложно, потому что в основном она известна по почитанию, а не по прижизненным деяниям. Хотя ей молились, в том числе и о разрешении.
Да, 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 она помогает в родах. Да, интересно. Знаете, чем больше вот начинаешь погружаться в это, тем интереснее и больше вопросов. Поэтому, если можно будет мне к вам обратиться вновь, я буду очень-очень благодарна вам за согласие.
Спасибо вам за приглашение. Я попытался оправдать доверие вашей редакции, наших уважаемых радиослушателей, хотя где-то был сбивчив. Я вообще не очень большой, так сказать, умелец разговаривать.
Не напрасно вы говорите, все хорошо.
Дмитрий Григорьевич, а вот ваш интерес к этому монастырю, почему вы начали заниматься его историей, он как возник?
Ну, вообще-то я достаточно давно занимался церковным краеведением Москвы, историей московских храмов. Я на секундочку москвич все-таки, да. Ну, естественно, что это был центр Москвы, и была, скажем так, идея публиковать, выявлять и публиковать документы по истории монастыря. И надо сказать, что это сейчас активно развивается, привлекается достаточно много людей. И вот из их и Варвара Викторовна тоже там в этом активно участвует. Монастырь вообще ведет работу и по изучению своей истории, и по изучению истории смежных территорий. В общем, это есть некая такая тенденция.
Это вот интересно, что такое церковное краеведение. Как-то я в других монастырях так большого, может быть, я не права, правда, опять же, простите, но такого большого интереса к тому, что вот было до нас, что вокруг нас.
Нет, наверное, там интерес есть тоже. Просто именно Ивановский монастырь как-то менее других, может быть, известен в своей истории и матушке. Тем более, что у нас насельницы монастыря, как правило, довольно образованные.
Стремятся восполнить просто
да,
вот эти...
Очень да, очень много историков.
Да.
Да, очень много... Есть архитекторы. То есть сохраняется традиция монастыря привлекать или насельницы, в общем, так сказать, так интеллектуально...
Уважаемый в миру специалист в своей
да,
профессии.
В своей профессии, да, они вполне компетентны.
Хотя, честно говоря, я думаю, что такая тенденция есть во многих монастырях. То есть я особо люблю, конечно, Ивановский, так сказать, не в укор будет сказано, там, не из каких-то шовинистических соотношений.
Мне это совсем не в укор. Мне это приятно.
А вот по отношению к другим монастырям. Но еще до революции возникла традиция, когда практически каждый монастырь имел небольшую монографию по его истории. Или какой-то продвинутый московский храм. И сейчас эта традиция возрождается. Тем паче, что сейчас у историков появилось больше работ, потому что появился 20 век. Со всеми его плюсами да, и минусами, да. И даже скорее минусами, наверное, для истории церкви.
Трагедиями,
и масса документов.
Да, столько утрат было, что да, надо, конечно, как-то восполнять.
Вы знаете, ну вот еще раз я вернусь к тому, что монастырь наш еще знаменит тем, что там были невольницы очень-очень, так сказать, высокого рода. Например, Марфа Петровна Шуйская
да,
была
да.
туда заключена. Вот. Была еще такая Проскева Михайловна, супруга Иоанна Ивановича.
Да, сына Ивана IV.
Да. И, в общем-то, еще были такие, может быть, случаи, как бы при царствовании Анны Иоанновны, там и секта была.
Да.
Вот. И уж не говоря о 20 веке, сколько претерпел монастырь. Поэтому есть о чем поговорить и есть чем поделиться с нашими дорогими слушателями.
Да, я надеюсь. Ну, я приглашаю слушателей, наверное, в первую очередь в этот монастырь. Думаю, что насельницы не будут возражать против такого моего приглашения туда. Вот, там, кстати, проходят экскурсии, там иногда устраиваются конференции. Ну, сейчас, правда, может, чуть реже, чем раньше. Но, по крайней мере, я думаю, что если есть интерес к истории монастыря, можно зайти на монастырский сайт. Там в лавке церковной есть литература по монастырю. Думаю, этот интерес можно как-то удовлетворить и реализовать.
Да, был бы он только.
Сказать, попытался как-то по мере своих сил его...
Нет, спасибо, спасибо, я вам очень благодарна.
Я тоже благодарен еще раз за гостеприимство, предоставленную возможность выступить. Для меня была большая честь выступать на этой уважаемой радиостанции.
Спасибо большое. Я думаю, мы действительно только начали этот интересный разговор. Тут можно просто идти по эпохам, много всего включает. Наша история вообще, история этой конкретной обители, в частности. Сегодняшний выпуск нашей передачи «Монастырь на Ивановской горке. Страница истории» подошел к концу. В нем сегодня принимали участие инокиня Ольга Гобзева и историк-архивист Дмитрий Григорьевич Давиденко. Спасибо, до новых встреч.
Спасибо.
Спасибо.
Вместе с сестрами и игуменей монастыря мы приглашаем вас, дорогие наши слушатели, на праздничное богослужение в день памяти святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Как всегда, служба в монастыре очень ранняя, часы начнутся в 7:15, а божественная литургия в 7:30, 30 сентября.
Здравствуйте, дорогие друзья! 2 октября, в понедельник, в Белом зале Дома кино в 19 часов состоится вечер, который изначально назывался «День пожилого человека», но в процессе мы назвали его «День человека». Вспоминая древнего философа Диогена, который днем с сожженным фонарем ходил по Афинам и взывал «Ищу человека». До сих пор этот призыв актуален. Мы ищем человека достойного. Мы ищем человека, который любит не только самого себя, но и других. За други своя, как сказано в Евангелии. На вечере прозвучит хор иеромонаха Амвросия Носова, которого я знала еще в начале 90-х годов прошлого века и знала его как выдающегося регента. Мы общались в издательском отделе Московского патриархата, когда председателем отдела был митрополит Петерим Нечаев. Тогда владыка организовал первый фестиваль духовной музыки, где отец Амвросий получил главный приз. Выступит и народная артистка Лариса Лужина, которая в детстве пережила блокаду Ленинграда. Выступят и молодые певцы. Будет много хорошей музыки и хороших стихов. Итак, 2 октября, в понедельник, в Белом зале Дома кино в 19 часов состоится наш вечер. Приходите. Проезд метро «Белорусская» или «Маяковская», улица Васильевская, дом 13, строение 1. Вход свободный. Ждем вас.